Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. Художник за работой и другие рубрики проекта. В первой части радиочаса мы повторяем программу, придуманную в 2002 году главным продюсером русской службы радио «Свобода» Русланом Келесхановым. Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных «Свободе» кафе. Первый такой клуб – это знаменитый проект «Аги» на Потаповском переулке. Его давно уже не существует, как и ряда людей, которые были участниками этих записей программы «Свобода в клубах». Голоса Андрея Битова, Бориса Бергера, Ильи Точкина существуют уже только в цифровом мире, в этой записи.
Наша сегодняшняя тема – алкоголь и литература. И за нашим столом собрались специалисты по этому вопросу. Это Александр Павлович Тимофеевский, известный всему советскому народу как автор песенки «Крокодила Гена», но, может быть, в меньшей степени известный ему как драматург, сценарист и автор прекрасных стихов. Александр Секацкий, философ из Петербурга, чья сфера интересов – измененное состояние сознания. Катарина Венцель, немка, пишущая по-русски, автор дневника или маленькой повести под названием «Жизнь с алкоголиком» или «Записки из Цыковского дома». Семен Фабисович, художник, деятель современного искусства, писатель, в чьих книгах эта экзистенциальная тема также не обойдена вниманием. И Кирилл Медведев, поэт, переводчик Чарльза Буковского. Собственно говоря, русские читатели знают Буковский именно в его интерпретации. Мы услышим писателя Андрея Битова, чья книга «Человек в пейзаже» каким-то образом влияла на наши умы. И напомню, что все высокие духовные откровения там происходят в результате двухдневной пьянки героев. Первый вопрос, который я бы хотела обсудить со всеми собравшимися, вот из всего, что мы сегодня вот здесь услышали, становится понятно, что люди рассматривают алкоголь как некий способ альтернативного существования, как некий способ либо противопоставить себя действительности, либо как-то убежать из этого рационального мира, либо создать себе другую реальность. Вот так ли это? Насколько алкоголь является способом создания альтернативной реальности? Кирилл, наверное.
Я думаю, что в случае с Буковским это не совсем так, потому что, как мне всегда казалось, его главной задачей в решении, которой алкоголь ему, видимо, сильно помогал, было не обретение некой иной реальности, потому что то, что называется иной реальностью, он всю свою жизнь как-то так рассматривал как нечто иллюзорное, и от чего нужно наоборот бежать. Он хотел как раз абсолютно слиться с этой вот реальностью, которая вокруг, которую он воспринимал как объективную, что, в общем, тоже, естественно, довольно условно. И алкоголь, по его мнению, в этом как-то очень способствует. То есть алкоголь — это способ очиститься от любых вот этих вот наслоений, какой угодно мифологии, которая в самых разных проявлениях нас окружает и соблазняет нас все время. А алкоголь для Буковского, мне так всегда казалось, что он воспринимал его именно так. Тут еще интересно такой его некоторый конфликт с наркотической культурой в 60-е годы, когда Буковский переживал всплеск, то есть он всегда это воспринимал как раз как же желание убежать от действительности и обрести некую иллюзорную реальность, поэтому он все время как-то очень уничижительно отзывался о хиппи и так далее. То есть это был для него ложный путь, да, вот наркотики. Он это все очень четко противопоставлял.
Спасибо, как-то. Кирилл Медведев. Семен Фабисович.
Я не знаю, я помню, как я начинал пить. Это было в студенческие годы. Это было очень тяжело, потому что родители не пили, до этого вообще никто не пил. То есть вот и так я бурно стартовал. И это действительно тогда, потому что молодость – ужасное время такое. Все не так, не то, как-то дискомфорт сплошной. Это тогда вот был способ уходить. И тогда же я попробовал использовать его в качестве подспорья в самовыражении. Мы как на этюды выезжали, по-моему, пару раз так врежешь, а потом пишешь, ощущение, что шедевры выходят. А на утро все выбрасываешь. И тогда я понял, что вот для этого не годится, зато Но я не знаю, это имеет, ну, косвенное отношение имеет к теме. Вот похмелье – это вот состояние, которое, как мне кажется, вот создает вот, вот какой-то такой вот другой мир, в котором ты можешь что-то такое делать, отключаясь от этого мира.
Спасибо, Семен. У меня вопрос к Александру Павловичу. Вы писали стихи всю жизнь. И, в общем, насколько я понимаю, с алкоголем тоже все. Отношения складывались прекрасно. Вот был ли алкоголь способом избежать действительности в 60-е годы, 70-е годы, 80-е годы и, наконец, 90-е годы?
Нет, я стремился к другому. Дело в том, что я пытался подражать замечательным учителям. Первый из них сказал: «Наполним бокалы, содвинем их разум. Да здравствуют музы, да здравствует разум». Думаю, называть не надо. Второй сказал: «Уж над ним межеумки проливают слезу, на 17-й рюмке ни в одном он глазу». Вот третий, которого вы читали, это Александр Моисеевич. И мне посчастливилось быть за полтора года в застолье с ним. Он выпивал тост 7 рюмок. Он наливал себе из разных бутылок, он пил блистательно, но не для того, чтобы уйти в другую реальность, а наоборот, для того, чтобы дойти до той черты, где как бы можно остановиться и не упасть. Это некий спортивный рекорд, как сказал Пастернак, на 17-й рюмке ни в одном от глазу. Вот я пытался ставить такие рекорды.
Спасибо, Александр Павлович. Александр Сикацкий. Итак, алкоголь и рациональность. Алкоголь как способ создания другой реальности и способ убежать от неприятной или каким-то образом не устраивающей человека действительности.
Дело в том, что алкоголь выступает во многих ипостасях в культуре и в коммуникации человеческой. И, как ни странно, одна из важнейших его исторических функций – это способ производства первичных текстов. Дело в том, что мы легко обращаемся с вторичными текстами, с комментариями, когда уже есть нечто написанное. Но для того, чтобы что-то написанным было или было что-то произнесенным, требуется разрушить равновесие спонтанных естественных реакций. То есть требуется, например, транс шамана, требуется любое измененное состояние сознания. И мы-то наивно думаем, что уж мы многое делаем для других, но уж пьем-то точно для себя. А между тем, первые два тысячелетия культуры, как раз-таки переход в измененное состояние сознания, это было насильственное приведение в транс того же шамана. Последней из такой структуры была греческая пифия, которая вводилась в измененное состояние сознания, а жрец толковал ее изречением. И величайшая революция произошла тогда, когда алкоголь стал бытием для себя, а не для других. Но, тем не менее, он все равно остался в своей изначальной функции производства.
Сашенька, какое это было время, если можно? Вот когда алкоголь, по-твоему, становится...
Как ни странно, это было время изобретения водки, перегонный куб знаменитый, 11 век. Именно в этот момент мы получаем возможность того, что выпивка становится чем-то, что важно для тебя самого, а не для другого, который будет из этого извлекать культурные дивиденды. Но, тем не менее, с тех пор человечество так и не смогло найти технику безопасности по отношению к алкоголю. То есть это то измененное состояние сознания, тот способ абсолютного целеполагания, где мы не в силах остановиться, и лишь одно мгновение или несколько кратких моментов, когда наступает полный симбиоз Бахуса и Логоса, когда они дружны друг с другом, как это понимал Сократ. Шаг вправо, шаг влево, Бахус с Логосом расходится, и мы попадаем либо в ситуацию маленьких скоростей, либо слишком больших скоростей, когда уже никто ничего не успевает отследить. Вторая важнейшая функция алкоголя, и в частности водки, состоит, на мой взгляд, в том, что перед нами некий химический медиатор измененных состояний сознания, очень легкий, обратимый, в отличие, кстати говоря, от духовных практик. И то, и другое является медиаторами измененных состояний сознания. Но не случайно Розанов говорил про духовное пивушко, которое присутствовало на сходках у хлыстов. Но вопрос в том, что, попробовав духовного пивушка, ты можешь не вернуться обратно и застрять там навеки. А в этом смысле
как алкоголик, да?
Алкоголь,
как последовательный алкоголик.
Очень легкий, конечно. Ты можешь спокойно вернуться назад, вновь стартовать с новой точки.
Сашенька, ничего себе легкий, а запои?
Ну что ж, это уж как бы кому как повезет.
Это кому техники безопасности не хватило?
Да, существует некая героическая аскеза, тоже с этим связанная.
Алкоголическая?
Да, совершенно героическая алкодицея, я бы так сказал, в отличие от антрополицеи и теодицеи, да, которая приводит к своеобразным мученикам этого креста. Ну, в нашей культуре это бесспорно Венедикт Ерофеев, прежде всего. Ну, мы можем вспомнить и прекрасный текст Битова, если уж о том пошла речь. Да, это моменты расплаты, но, тем не менее, я думаю, что если бы человечество не имело такого простого медиатора, то есть, грубо говоря, вот представьте себе, что если бы алкоголь был так же дефицитен, как власть. Ведь какая огромная очередь за властью стоит. И мало кому достается. А за алкоголем, ну, стоит, но как бы достается почти всем. А ведь как хочется, да? То есть тут мы вольны возблагодарить Бога, что он сделал дефицитным именно власть, а не алкоголь. Иначе бы я не знаю, как выглядело человечество на сегодняшний день.
Спасибо, Саша. Катарина Винц, единственная, кроме меня, девушка за этим столом, которая еще не высказалась на животрепещущую тему «Алкоголь как способ бегства от действительности». Катя, дописала свою повесть, в общем, не будучи алкоголиком, да, насколько я знаю, ты вообще крайне мало употребляешь спиртных напитков, однако ты почему-то вот за эту тему взялась. Вот что тобой двигало?
Я за эту тему взялась как бы не понарошку, она сама напросилась. Просто у меня был такой период жизни, когда у меня сложился такой опыт. Я приехала в Россию, собственно, по некоторым делам. Мне хотелось здесь учиться, писать диссертацию и так далее. В ходе своего проживания здесь я устроилась жить в квартиру, хозяином которой был алкоголик, который достаточно много, соответственно, пил. Я сама имею достаточно мало опыта потребления алкоголя. Я должна сказать, что я предпринимала разные попытки, вольные и невольные, подключиться к этому делу. Но, к сожалению, алкоголь для меня оказался неудачным медиатором. И никаким мне ни ускорителем, ни замедлителем никаких скоростей. То есть у меня там все скорости просто как бы стали делать, что хотели. Я управлять этим процессом совершенно не могла. И через какое-то время я поняла, что это, наверное, все-таки не для меня. Что касается моего опыта, то он действительно, значит, не личный, а ограничивается лишь тем, что я наблюдала за разными людьми, которые употребляли этот алкоголь, в том числе тот человек, у которого я жила, и о котором я потом впоследствии написала. Я поняла, что для разных людей это средство, этот медиатор выполняет разные роли. Об этом здесь уже было сказано. Я так поняла, что для некоторых это действительно средство войти в какой-то ритм, может быть, какие-то процессы усилить. Для других это средство как бы смягчить хотя бы на время. Потом, правда, получается отход очень болезненный, и возникает необходимость заново набраться, чтобы снова уйти от этой реальности. Что происходит во время этого, я, честно говоря, плохо представляю, несмотря на то, что я наблюдала достаточно интенсивно и как бы близко за этим всем, но все-таки проникнуть в душу человека, который этим балуется, человеку со стороны невозможно. Мне немножко жаль, что я все-таки до конца это не поняла. Но, наверное, никогда уже и не пойму этой жизни.
Свобода в клубах, алкоголь и литература.
У нас возникли вопросы в публике. Публику у нас представляет сегодня актуальный художник и литератор Борис Бергер.
У меня в процессе разговоров возник вопрос к любимому художнику Фабисовичу. Заходишь в какой-нибудь известный зал, на какую-нибудь известную выставку, там висит картина Фабисовича «Метро». Там такие люди так напряженно смотрят в тебя, такие блеклые, и становятся настолько не по себе, что хочется спросить, неужели Фабисович не пил, когда я писал? Прошу прощения, фамильярность.
Я пил, конечно, но никогда писал. Дело в том, что вот то, что Борис имеет в виду, это, по-видимому, вот та атмосфера алкоголическая, советская. Я ее описывал, эту атмосферу, а в ней вот эти пары витали, и все как-то сквозь них и виделось. И это независимо от того, трезвый ты или пьяный. Но у меня вот в цикле как раз «Московский метрополитен» есть такая работа, которую я писал исключительно с тяжелого похмелья. Это была вынужденная акция, потому что я не понимал, как ее надо делать. И вот напился однажды, а с утра вот подхожу к ней и понимаю. То есть вот такой звон в голове, вот это состояние известное. И такая вата, вот колокольчики там где-то спрятаны. И такая вот тропиночка виднеется, одна, по которой вот надо идти. Я начал ее, в следующий час подхожу с трезва и опять не понимаю, что делать. И, в общем, все то время, что я ее писал, мне приходилось вечером сильно выпивать, просто чтобы с утра понимать, что делать. То есть вот одна такая картина есть, которую я писал, вот будучи сам привязан к этому состоянию. Но во всех остальных вот эта атмосфера. Это атмосфера, которая была вокруг всех.
Я думаю, что мы затронули прекрасную тему. У нас есть вопрос из публики. Публику представляет Илья Владимирович Точкин, технический директор «Радио Свобода», и человек, которому есть что сказать по этой теме.
Семен, я понимаю, что писать, когда дрожит рука, невозможно. Вот тут найдено очень точное слово «медиатор». У музыкантов медиатор — это такая маленькая штучка, которая позволяет очень точно попасть на нужную струну. И у меня вопрос к Александру Тимофеевскому. Александр, если не нужно точно двигать рукой, ну потом на утро вы все равно расшифруете собственный текст. Помогает ли писать стихи алкоголь?
У меня был такой же опыт, как у Фабисовича. Ну, это было, так сказать, в самой ранней юности, но мне хотелось это испробовать и вот этим делом что-то написать. Ничего хорошего из этого не получалось. И вот я понял, Файбисович сказал, что на утро такие вещи выбрасываешь, да? И у меня было то же самое.
Семен Файбисович.
Ведь был такой круг у Миши Айзенберга на кухне в 70-е годы. Мы сидели и...
Поэт вот, Михаил Айзенберг, имеется
в виду. Очень сильно как бы выпивали еженедельно и впадали в какое-то такое эйфорическое состояние общения. Потом в конце 80-х пересели там ко мне на кухню и несколько лет сидели. И каждый раз возникало ощущение, что мы что-то такое очень главное проговаривали, а на утро никто ничего не помнит. И, в общем, потеряно вроде бы вот это все замечательное, что вот в процессе потребления алкоголя из нас исторгалось.
Извините, что я вас перебил, но...
Александр Тимофеевский.
Мне кажется, что творчество и общение – это разные вещи. Ведь действительно, общаться надо с кем-то, а творите вы один. В общении действительно может получиться все очень здорово.
Да-да, дело в том, что мы в конце концов провели эксперимент, что вот общение – это, в общем, иллюзорное состояние. И эксперимент состоял в том, что вот после очень долгих лет таких причитаний и переживаний, что все главное забывается и уходит, мы однажды поставили магнитофон. И вот так вот напились и общались под магнитофон, вот, а потом прослушали это все. Гипотеза была опровергнута о том, что все самое главное говорится. Вот. Хотя, а субъективно это было вот потрясающе.
Это опять Точкин. Не легче ли, вот, выпивая в одиночку, переосмыслить пережитое? Вот просто подумать над тем, что произошло, потом, может быть, и в сухую что-нибудь родится.
Да, я думаю, что это совсем другое состояние в одиночку. Все, что угодно делать в одиночку, это совсем не то, что на миру.
К нам присоединился Андрей Георгиевич Бит. Андрей Георгиевич, до вашего появления мы неоднократно тут уже упоминали вашу книгу «Человек в пейзаже». Книга, написанная, ну, точнее сказать, описывающая переживания двух выпивающих людей, один из которых транслирует некую высокодуховную информацию, а второй, ну, в роли автора, ее переживает. И Кирилл является переводчиком Чарльза Буковски, то есть такого абсолютного транслятора алкогольной этики, что ли. И у меня к вам очень простой вопрос. Приходилось ли вам каким-то образом вспоминать состояние опьянения, когда вы писали? Может быть, выпивать при этом состоянии? Или, если нет, то каким образом вам удавалось воспроизводить тот колоссальный объем информации, который вы получили, ну вот вы, например, Андрей Георгиевич, получили в состоянии, видимо, там вот этого алкогольного опьянения? Потому что, вот судя по структуре текста, отчасти он и воспроизводит текст человека, который выпивал. Вот речь человека выпившего.
Большой опыт нужен для 2-3 деталей. В этом смысле очень невыгодное занятие приобретать опыт через алкоголь. Я думаю, что можно было бы один раз напиться, чтобы все остальное пронаблюдать. Я за свою жизнь, по-моему, проходил все стадии этого занятия, пока мне не сказал профессиональный нарколог. Я был в обществе анонимных алкоголиков в Америке не потому, что хотел излечиться, а потому, что мне выпала такая честь. Меня пригласили читать там лекции. Я прослушал это все внимательно, получил диплом нарколога. И мне сказали: вообще, чего вы тут делаете? Вы же не алкоголик. Я понял, что за 40 лет усилий я не сумел стать алкоголиком. Хотя, конечно, я узнаю безукоризненно все сдвижения, все эти, и уже как профессиональный нарколог, и как человек опытный. Я знаю, что почем. Вот выпил я рюмку, я знаю, насколько свободнее я стану говорить, насколько я буду контролировать себя. Можно было не пить рюмку, я бы говорил злее, я бы ждал ее. Иногда, в силу уже возраста и утомления жизнью, чтобы заставить себя что-то написать. Я говорю, вот подлец, вот я тебе ставлю бутылку, вот ты напишешь, ты выпьешь. В действительности я ставлю бутылку, чтобы наградить себя. Бесплатный сыр только в мышеловке. Водка свою работу знает. Если вы ее пьете, она вас съест. Это 100%. Чтобы, например, испытать вдохновение в похмелье, это несколько раз случалось. Для этого надо быть молодым, здоровым, выпить с теми людьми, выпить очень много, желательно спирта. И вот тогда на утро может оказаться состояние абсолютно делирического вдохновения. И, кстати, действительно подлинного. Но записать вы сможете только некоторые какие-то огрызки, которые исчезают из контекста. Может быть, вы потом этим воспользуетесь, а, скорее всего, нет. Я знаю, что ни одного текста мне не удалось написать, выпивая. Всегда нужен пост, подвиг. Для того, чтобы написать человека в пейзаже, я 40 дней не пил. Вообще ничего. И жил один. И это все придуманная вещь абсолютно. Там есть из деталей, вынутых из жизни, одна-две. Остальное все делал Павел Петрович, который мне помог это написать.
То есть абсолютно придуманный персонаж.
Да, абсолютно придуманный. Конечно, в него влилось несколько гениальных алкоголиков. Вот бывают люди гениальные, но они не алкоголики. Знаете, я вам скажу страшную вещь. Венедикт Ерофеев не алкоголик. Это 100% не ясно, как ученому, как наркологу. Он просто на себе ставил бесконечный этот эксперимент. Он придал ему некоторый духовный статус, наконец, потому что это путь, а не удовольствие. Это очень серьезная вещь. Каждый ее познает отдельно. Ну, сейчас в моде Кастанеда, который тоже наврал. Кстати, он не был наркоманом, он придумал эту историю, чтобы рассказать о пути. Если мы говорим об алкоголизме, мы должны говорить о пути. А если мы говорим о социальном алкоголизме, это вообще совсем другой разговор. А вот о художественном – это вопрос пути. Мы должны себя истощить, наградить, раскаяться и так далее. У меня есть подозрение, что и были великие пишущие, пьющие. Я по стилю сужу. Вот утверждал Фолкнер, что он пишет, выпивая. Похоже, что Платонов тоже писал, выпивая. Это вы видите, у них зато органический, вязкий стиль. Вот они его нашли, ну, расплавляли, что ли, себя в этом состоянии, но, по-видимому, с определенной мерой. Это индивидуальные вещи. Кто как это проходит? Я несчастный человек. Пить мне уже совсем нельзя. Алкоголиком мне не удалось стать. Зря потратил здоровье. Мне замечательный Резо Габриадзе сказал несколько лет назад, с которым мы очень много пили в молодости. Говорит, какие мы дураки, что так много пили в молодости. Сейчас, когда мы старые, вот когда можно и нужно выпивать. То есть действительно, старику, чтобы раздвинуть сосуды, расшириться, это хорошо. А когда ты уже потратил все патроны в молодости, когда у тебя должен так играть гормон, что тебе пить незачем. Вот это нелепо. В молодости пьют от комплексов. Только от комплексов. И это действительно безобразие. В молодости пить не надо. Еще одного великого пьяницу приведу. Пример. Грэма Грина. Когда он за 80 лет со мной выпил спокойно две бутылки водки наравне. И кто-то рядом изумился, как в вашем возрасте можно столько пить? Он сказал, в моем возрасте вредно употреблять много жидкости. Он имел в виду крепкие напитки. Вот люди сохранили себя до конца.
Спасибо, Андрей Георгиевич. Когда я готовила эту передачу, я думала о многих писателях-алкоголиках. Я думала о многих людях, которые включали алкоголь в ткань своего произведения. Здесь можно вспоминать и Ломоносова, можно вспоминать Аполлона Григорьева, Александра Блока, Сергея Есенина, Владимира Высоцкого. Можно вспоминать Эдгара По, Эрнеста Хемингуэя, Фицджеральда, Дероза. Но мне казалось, что эти люди вводят алкоголь в ткань своего повествования как некую дополнительную приправу, как некое романтическое обстоятельство. И только Виктор Ерофеев и Буковский сделали алкоголь абсолютной оптикой своего авторского мироощущения, своего авторского «я». Они изменили оптику письма. В этом смысле человек в пейзаже является вот таким абсолютным чистым примером вот этой алкогольной оптики. Но у меня все-таки вопрос к Кириллу Медведеву, переводчику Буковский. Кирилл, как вам удавалось эту оптику передавать русским языком?
Действительно, вот то, о чем вы, Лена, говорите, вот этот момент объединения, такого фактически слияния изменения жизни и литературы, да, то есть то, что многие пытались так или иначе делать. Буковский достиг в этом успеха, по-моему, в основном потому, что он показал жизнь писателя, которая до него, в принципе, была за кулисами. То, что происходит у писателя за кулисами, это вот мутное, такое постыдное, стыдливое пьянство, которое может в каких-то очень умеренных дозах попадать в литературу, но Буковский вот этот вот материал, он сделал его материалом литературы, и именно за счет этого он достиг эффекта 100% идентичности.
У нас есть вопросы из зала. Это Борис Бергер.
А у меня вопрос вот к битому Андрею Георгиевичу. Я хотел спросить по поводу лимона в рюмку и по поводу рецепта какого-нибудь новогоднего коктейля.
Я действительно выработал своим опытным путем самый лучший рецепт. Но водка должна быть чистой, другого рецепта у нее нет. Потом просто я вдруг почувствовал, что я очень хочу лимон. Я стал выдавливать лимон пополам с водкой. А потом от наркологов я узнал, что это самое идеально найденное средство для уничтожения, значит, плохих там последствий. А если вам сказать о великих людях, тоже в советской прессе я прочитал изумительную историю. Как я зауважал этого человека, просто сил никаких нет. Это про Хичкока. Хичкок был трудоголик из какой-то такой очень чопорной религиозной семьи с затрудненным детством и так далее. Все это отразилось в его великих фильмах. Но он был тучен, ему многое не разрешали врачи. И однажды, снимая какой-то свой сотый фильм, он на площадке внезапно понял, что он эту картину не снимет, что он ее не кончит. Он пришел домой, и там его встречал батлер, и Хичкок его спросил: «Слушайте, а что мне нельзя?» А батлер ему сказал: «Вам все нельзя». Тогда он спросил: «А чего мне больше всего нельзя?» «Больше всего вам нельзя алкоголь». Тогда он говорит: «Ящик водки только хороший». Так ушел из жизни. Вот это, я думаю, такое предельное чистое поведение. Как вы это назовете? Вот такие есть красоты, потому что водка все-таки еще и часть жизни, которой мы подменяем кое-что, чего не можем в этот момент достичь сами. Вот и все.
Фанайлова, Вавилон, Москва, «Свобода в клубах», «Алкоголь и литература», архив осени 2002 года. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода, подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.